Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Игорь Артемов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мы уже в прошлой нашей передаче, которая была некоторое время назад, собирались продолжить обсуждение темы оппозиции и то, как она влияет на политическую ситуацию в России. И вот как раз текущие новости подбросили нам сюжет, который имел бы смысл обсудить. Речь идет о том, что Координационный совет оппозиции, ту организацию, которую мы как раз вот детально разбирали в своей прошлой передаче, собирается поддержать одного из двух возможных кандидатов на пост мэра Москвы. Речь идет о Навальном и Удальцове. Причем сам Координационный совет с этой поддержкой не определился, но постановил вынести это на интернет-голосование, которое должно определить, значит, кто из этих кандидатов пользуется наибольшей поддержкой среди оппозиции, и таким образом решить вот этот вот вопрос, разрубить, так сказать, гордиев узел. Ну, что хочется сказать сразу же, что в продолжение тех тем, которые мы заявлялись в обсуждении деятельности Координационного совета оппозиции. Во-первых, сама процедура вот этого самого интернет-голосования, на котором должны будут определяться будущие лидеры, она будет, как всегда, непрозрачной. То есть это все та же самая платформа «Демократия-2», о которой мы уже сказали некоторое время назад, и которая будет использована, очевидно, и в этот раз. Вот, соответственно, значит, насколько эти выборы будут прозрачными и соответствовать реальным настроениям оппозиции, это вопрос, который остается открытым. Вот. Ну и кроме того, есть сам по себе вопрос о том, нужно ли участвовать оппозиции в такого рода выборах, поскольку мы уже неоднократно показывали, рассказывали в своих передачах, что по сути дела выборов в России на сегодняшний день не осталось. Есть только имитация выборов. И вот эта вот имитация, собственно, привлечение в нее кандидатов от оппозиции, только создает видимость того, что эти выборы не фальшивые, а настоящие. Насколько вот оппозиция имеет смысл участвовать в такого рода мероприятиях, это, конечно, имеет смысл обсудить. Вот какое у вас мнение, Саш, что ты можешь сказать по этому поводу?
Ну, если кратко говорить, то, во-первых, я считаю, что в Координационном совете не представлена в полном объеме российская оппозиция. Потому что вот националисты, вот в частности Игорь, так и присутствуют, либералы, в частности Илларионов, присутствуют, левые присутствуют какое-то количество. Но говорить о том, что вся оппозиция так или иначе там есть, это не так, а наоборот большинство там конформисты. И люди, которые имеют зависимость от власти, и, собственно, голосование и резолюции, которые выносят Координационный совет, в своем большинстве представлены именно вот этой, как она, группа граждан называется, и группой Навального, который является организатором выборов и, соответственно, победителем всех выборов и держателем той самой непрозрачной схемы под названием «Демократия-2». То есть понятно, что эта группа тоже, она там представлена. Это первое. Второе. На мой взгляд, в выборах участвовать надо. В имитации выборов, которые представляет собой московская компания, не надо участвовать. И это приводит участие серьезных людей, оппозиционно настроенных, имеющие свои радикальные программы о том, что надо делать в Москве, и, так сказать, готовых, так сказать, вот что-то высказать по этой части. Значит, это только легитимизация вот этой жульнической схемы, имитационной, которую предложил нам Собянин и Путин. Это два. И третья позиция. Вот эта попытка Навального заручиться поддержкой Координационного совета, хотя это юридически совершенно не требуется, это всего лишь пиар-ход, не более чего. Нечто аналогичное сотворил Гавриил Харитонович Попов, когда он был председателем Моссовета, и он, выдвигаясь на пост мэра, потребовал от Московского совета, чтобы они поддержали его кандидатуру и выдвинули ее, и как-то вот тоже пиаровскую такую вот акцию, что это, мол, в единоличном порыве, в таком фашистском как бы движении вперед. Надо сказать, к чести Моссовета тогдашнего, он его не поддержал и сказал, говорил Харитонович, ты избираешься, избирайся, у тебя есть и поддержка жителей, там, и подписи, и организации какие-то в то время выдвигали, еще что-то. Но в Моссовете, равно как и в Координационном совете сейчас, присутствуют разные политические течения, разные люди. И вовсе не обязательно, чтобы все сплотились вокруг одного фюрера, будь то Попов в то время, Навальный сейчас, для того, чтобы его поддержать. Это неправильно. Это дурной политологический популистский ход для привлечения личной популярности, и не более того. Он по существу вопроса ничего не добавляет. Вот, на мой взгляд, такие соображения.
Игорь, ваше мнение?
Мое мнение такое. Я буду рассматривать только эти выборы, а не выборы вообще. Выдвинулись две кандидатуры. Изначально рассматривался Навальный, потом добавился Удальцов. Принципиально я полностью согласен с Александром, что сейчас участие в выборах, тем более в выборах в Москве, где административный ресурс имеет максимальные возможности, больше, чем где бы то ни было в России, с точки зрения победы бессмысленны. Ни один кандидат от оппозиции, какой бы он ни был, яркий, сильный, умный, он не победит на этих выборах, он их заведомо проиграет. А любое поражение, даже если его потом объяснить логично, оно все-таки поражение. Поэтому, почему я рекомендовал своему представителю на голосовании поддержать идею, поддержать в отношении Навального? По одной причине. Поскольку никто не знает, чем закончится сейчас процесс над Навальным в Кирове, и в ходе процесса возможны разные санкции, например, домашний арест, подписка о невыезде, просто арест. Ну, подписка у него и так есть, и не одна. Ну, возможен арест. То статус кандидата, действующего кандидата на выборы уровня субъекта федерации, дает человеку некоторую отсрочку. То есть человека не арестуют, пока он кандидат в депутаты. Это единственная причина, почему я говорил, что давайте поддержим Навального, значит, дать ему там месяц или полтора на то, чтобы он еще был на свободе. А уже вторичная задача — это, может быть, проверить, сколько в Москве наберет голоса оппозиционная кандидатура типа Навального. Вот. Понятно, что если, скажем, он набрал бы 10%, это было бы очень много. И можно было бы говорить о том, что есть существенная поддержка. Если набрал бы 1%, то при всех классификациях и нюансах это мало. Что касается Удальцова, выдвижение считаю бессмысленным, потому что его кандидатура заведомо менее проходная, менее популярная, и поскольку он уже находится в заключении, то меру ему не изменят.
Не, ну он не в заключении, это домашний арест.
Ну, домашний арест — это тоже одна из санкций, которая, ну, как бы равносильна предварительному заключению.
Ну да.
Просто она осуществляется в квартире. И если человек уже находится под заключением, то есть уже имеющаяся санкция с кандидата не снимается, а новая не накладывается. Вот такая существует, как бы, практика и законодательное ограничение. Поэтому, как бы, для Навального это, может быть, чисто в личном плане было бы приятно, но я считаю, что это бессмысленно. Единым кандидатом он, во всяком случае, я не буду эту идею поддерживать. Случай с Навальным — исключительно прагматическая ситуация. В целом бессмысленно, победить не победит, но если это нужно для краткосрочного решения технологических вопросов, я проголосую за.
Ну, довесок к тому технологическому решению, о котором вы говорите, Игорь, я хотел бы еще заметить, что закон о выборах, который у нас, как известно, в России ни разу не повторяется. Мы каждый раз выборы проводим по новому закону. По новой схеме. Так вот, в рамках этой схемы даже предположительно участие Навального в выборах, ну, если говорить о Навальном, это, собственно, в той же мере касается Удальцова, крайне сомнительно. Просто потому, что я не знаю, ему вроде как выдвиженцу от партии не требуется собирать 1% голосов избирателей, но так или иначе требуется пройти вот этот пресловутый муниципальный фильтр, 2/3 голосов депутатов от всей Москвы, что по подсчетам составляет где-то порядка 110 человек и 110, соответственно, муниципалитетов. Что, в общем, в размерах той Москвы, которую мы знаем, 125, это практически все. за исключением, там, может быть, 15. Ну, а Новая Москва добавляется, там в основном деятели из Единой России. Я к чему это все говорю? Что для того, чтобы Навальному реально принять участие в выборах, ему нужно, чтобы за него, грубо говоря, отдали голоса кандидаты Единой России. Не просто какие-то абстракты, да, именно Единой России. Другой вопрос, что все эти кандидаты от Единой России, как мы знаем, они зарегистрированы как бы независимые. Единая Россия же на прошлые выборы не шла под своим флагом, она всюду выдвигала как бы независимых депутатов. Но это все те же самые муниципальные чиновники, так сказать, руководители больниц, школ там и так далее. То есть люди подневольные в определенном смысле, которые без указания сверху такого, так сказать, действия, естественно, не совершат. И вот в этом смысле тут очень интересный, так сказать, Рубикон надо перейти. То есть Единая Россия либо даст команду голосовать, то есть поддержать Навального, либо не даст. Вот. И поэтому, конечно, вот его регистрация в этом смысле, она целиком зависит от того, насколько Единая Россия позитивно отреагирует на сам факт его выдвижения.
Вот для меня потому что на самом деле ведь существует конспирологическая версия, что Навальный все-таки казачок засланный со стороны Кремля.
Такая версия обсуждается, но мы как бы...
Мы не знаем, да.
Не, ну для нее есть много за и много против. Вот. Среди, так сказать, аргументов за можно назвать хотя бы то, что, в общем, человек просто так не входит в систему. То, за что он сейчас как бы подвергается преследованиям и, возможно, в перспективе уголовного дела там с последующими выводами, это, в общем-то, вход в систему и дальше занятие чем в системе в основном занимались там каким-то там распилом тех или иных ресурсов. В более или менее благородных или неблагородных целях, там дальше уже вариантов может быть очень много. Вот. Это не единственный, собственно, момент. Я не хотел бы даже на нем сейчас специально останавливаться. Хочу только заметить, что без того, чтобы правящая партия, скажем так, не дала свою санкцию на это, дальнейшее участие в выборах Навального невозможно. И, кстати, этому есть прецеденты. Вот я вспомню 88-й год, если не ошибаюсь, или 89-й, не, 90-й. Когда избирался Ельцин на пост президента России. Если помните, тогда был такой казус с третьим кандидатом, помимо коммуниста Рыжкова, был еще и Жириновский. Так вот, Жириновский же не набрал подписей, да, а он вышел непосредственно на съезд. Опять же, вопрос, кто его туда пустил. Да? И на съезде большинство делегатов, которые составляли, кстати, члены КПСС, они как бы подняли руки за участие Жириновского. Ну, не в едином же порыве просто так его послушал. Была какая-то команда предварительная. Вот прецедент такого рода, он может теоретически повториться. И в этом смысле выборы и само участие в них Навального, оно, конечно, будет любопытной довольно тестовой программой. Вот что в действительности представляет собой этот кандидат и на что он реально опирается. Мне так кажется. Вот, сможет ли он при этом пройти этот фильтр или нет, не знаю, но... У меня такое впечатление, что он идет на выборы с некой уверенностью, что ему этот фильтр окажется как бы подвластным. Как
эта уверенность, да. Она у него несколько подвержена сомнениями, потому что, значит, на то собрание муниципальных депутатов независимых, которых вроде в Москве 500 человек, пришел и Навальный, и Чернышова, еще одна советница, и Митрохин, и Мельников. Так вот, на это собрание так называемых независимых депутатов пришло всего 100 человек.
А это где было?
Это они в Измайлово проводили вот это собрание, и 100 человек. 100 человек это не хватает даже для одного Мельникова, у которого формально, благодаря членству КПРФ, советников достаточное количество, даже в два раза больше, чем то, что надо. Угу. Я прошу прощения, Игорь, я тебя перебил. Угу.
Ну, вы сказали этот интересный факт. Я думаю, что даже если в Москве числится 500 независимых депутатов, то большинство из них побоятся поддержать того политика, который откровенно оппозиционен власти. Потому что среди независимых далеко не все честные, чистые и кристальные. Много просто эгоистов, которые ради своих личных целей стали там депутатами. Вот. Что касается Навального, вы подняли важную тему. Если Навальный пойдет через фильтр муниципальных депутатов, то это его политическая смерть идеологическая. Ему все будут тыкать в глаза, что Единая Россия тебя поддержала.
Ну, в общем, да,
это как раз будет очень сильным аргументом для тех сил, которые считают, что Навальный это фигура двойного как бы назначение двойного происхождения. И если он это сделает, то это будет катастрофическая политическая ошибка. Как бы, если он принял решение внутреннее, как мне говорили, что ну посадят, значит, посадят, я там пойду до конца, вот это одно, это ну, там необсуждаемо, но если он пойдет через «разрешите мне, пожалуйста, вопрос Единой России», это нельзя делать. Поэтому я считаю, у него только один путь – собрать подписи. Это путь очень тяжелый, очень тяжелый. Я высказывал сомнения, что есть такая оргструктура, которая это способна сделать у него. И, в общем-то, мы бы готовы были даже помочь внести свой вклад, поскольку у нас есть какая-то осталась в Москве оргструктура именно выборная. Но только через подписи. И как раз оппозиционного политика очень важно.
Игорь, я тебя должен поправить.
Насколько это у тебя не реально.
Игорь, это не альтернатива.
Это подписи заменяют поддержку политической партии, которая у него есть в виде Парнаса. Нет, а фильтр это обязательно в любом случае. Понятно. Это если даже у тебя есть подпись.
Я понимаю, что вы сказали, но понимаете, если человек собрал подписи, и эти подписи прошли, а его не поддержали муниципальные депутаты, это очень серьезный агитационный ход. Вот смотрите, я набрал подписи, мы прошли фильтры, комиссия вынуждена была принять эти подписи, они правильные, несмотря на ложный подход и предвзятый подход. А вот муниципальные депутаты не захотели, выполняя команду сверху. Это хоть что-то дает. И просто вы же имеете выборный опыт, вы знаете, какая это тяжкая работа. Одно дело иметь сторонников в интернете несколько тысяч, а другое дело организовать, ну, по моим оценкам, 2000 сборщиков подписей, которые пойдут по квартирам и соберут настоящие подписи, не... Как собирает Единая Россия по команде в отделе кадров, а по-настоящему, через общение с людьми, через квартиры. То есть, если собрать, там, допустим, 100 тысяч подписей, а надо собрать 150, по моим оценкам, с учетом отсева, значит, надо побеседовать с 500 000 человек.
Это... Ну, вот сейчас с помощью Новой Москвы, да, действительно, больше 100 тысяч. Я когда баллотировался на пост мэра в 96-м году, мне удалось собрать 100 тысяч подписей, из них 8 тысяч отбраковали. Ну, вот видите, обоснованно, не обоснованно, не знаю, но 92 признаны были состоятельными, а нужно было 70 тысяч порядка нынешней вот величины.
Вот видите. То есть, если, допустим, эта работа будет сделана, это хотя бы говорит о том, что оппозиция имеет организационный ресурс.
Вот. Ну, он пошел по простому пути. Он залучился поддержкой Парнаса и, соответственно, подписи собирать не собирается. Да.
Ну, это же можно сделать на всякий случай.
Да, как бы.
Не получились подписи, а есть поддержка. Это как резервный вариант. Но чисто с точки зрения политического образа это ошибка. Идти через депутатов...
Понимаете, говоря прагматически, Игорь, я не думаю, что, конечно, имея поддержку политической партии, то есть будучи освобожденным таким образом от сбора подписей, да, человек вдруг будет организовывать там 2000 активистов, которых у него нет, для того, чтобы, так сказать, собрать эти подписи.
Вот в том-то и дело, что у него активистов нет, ключевое слово.
Я понимаю.
Понимаете, мы же с вами своего рода просветительскую делаем передачу. Мы хотим, чтобы люди, которые нас слушают, понимали не только внешние, но и внутренние технологии процесса. Поэтому я на этом и заострил внимание, что как бы, если мы изначально говорим, что выборы Навального это не ради победы и кресла мэра, а ради того, чтобы продолжалась политическая борьба, то я говорю, какие, с моей точки зрения, вещи были бы правильными. Потому что главная беда оппозиции в целом, она понятна, но это как раз отсутствие структурированности. Нет административного ресурса, всех давят, есть активисты по всей стране, но нету структуры, ячеек, которые могли бы по команде там собирать подписи, устраивать пикеты массовые по всей стране. Все стягивается к Москве. А это минус. Это минус, и как бы в любом случае, если оппозиция настроена на долгую борьбу, а какой у нас выход? У нас нет выхода. Или чудо, что завтра исчезнет этот злой товарищ, который и разрушится его этот волшебный КГБшный домик. Вот, а чудо будет, не будет, Бог знает. Или долгая борьба в надежде, что рано или поздно там судьба, Господь Бог нам благоприятствует. А судьба это всегда борьба, это всегда структура, это всегда опора на людей. Вот. Выборы без структуры вообще невозможны. Невозможно сделать выборы в Москве по интернету. Невозможно.
У меня еще есть одно соображение, если можно, содержательное, так сказать. Я прочитал в интернете, что Гуриев взялся за написание экономической программы для Навального. Гуриев – это экономист, который сейчас сбежал то ли в Париж, но на Запад.
В Англию, туда же.
Может быть, в Англию. Вполне толковый экономист. Я его несколько раз наблюдал на экране телевизора, читал его тексты. Вполне здравомыслящий человек, владеющий, так сказать, методикой терминологии. Значит, что меня поразило в этой истории? Выясняется, что, выдвигаясь на пост мэра, Навальный экономическую программу, вот это не самая главная часть в московских выборах, но все-таки не имел этой программы. Это первое. Второе. Я глубоко убежден, что Гуриев, несмотря на то, что он хороший экономист, в состоянии написать экономическую программу именно Москвы. Потому что специфика муниципальной экономики, разделение бюджета на имущественную и административную часть, знание тонкостей работы Мосводоканала, Москанализации, арендных платежей в Москве за землю, за недвижимость и прочее. То есть там много тонкостей, которые Гуриев, как общий экономист, как макроэкономист, он просто не может владеть. Он никогда на эту тему не писал. Он муниципальной экономикой никогда не занимался.
Не его тема, да.
Да, не его тема. И вот мне это представляется определенной дискредитацией для людей мыслящих, для мультипликаторов. Они начинают понимать, что начинается писаться программа типа 500 дней, как Явлинский написал, в популистских целях. Не ради ее реализации, не ради того, чтобы идти с этой программой, а написать какой-то набор красивых благоглупостей популистских, которые вроде как привлекают внимание, и причем не своих, а гуриевских. Угу. Это даже не ты написал, а ты всего лишь заучил текст. Вот это мне ситуация не нравится. Я об этом честно говорю.
Здесь-то вы абсолютно правы, но здесь нужен и какой-то элемент здорового цинизма в том смысле, что никогда выборные программы не являются реальными программами. Они все популистские. Ну, тут я вам просто скажу, как оно есть. Угу. Я сам выдвигался на разных выборах, и всегда я говорил какие-то общие вещи, типа национализация природных ресурсов, там более справедливая система распределения. Когда доходит до практики, и ты имеешь дело с бюджетом муниципального образования, там город Покров, ты занимаешься совсем другими делами. Но вы правы в каком смысле? Если бы Навальный хотел действительно серьезные иметь планы на то, чтобы занять этот пост мэра, ему, конечно, нужно было бы обязательно привлекать советников, которые знают, как работает муниципальная экономика в Москве в целом и в ее отдельных регионах. Но это как бы оценка. А да, конечно, программа будет для популизма, ведь большинство избирателей тоже не знают, как функционирует муниципальная экономика.
Ну да, в этом смысле.
И будут голосовать за какие-то, ну, свои картинки в сознании.
Не вот знаю, еще проще объяснить то, что не знаешь сам, да. Поэтому. Кстати, я не далее как сегодня прочитал программу Удальцова, которая в этом смысле опередила программу Навального, потому что она уже есть. Вот, и она, как бы с этой вот самой популистской точки зрения, она вполне внятная, вполне читаемая, и там написаны хорошие, справедливые, правильные вещи. Другое дело, что, так сказать, Удальцов самого по тем же самым причинам, которые мы только что обсуждали, применительно к Навальному, просто на выборы не пустят, и все.
Я думаю, что да. При том, что у меня к нему, как бы, не разделяю левую идеологию, лично к Удальцову отношение в ГС достаточно ровное, потому что он, во всяком случае, показался человеком, с которым можно обсуждать национальные вопросы и не только с левой точки зрения. Он как бы понимает, что догматика Маркса, Энгельса, Ленина – это далекое прошлое, и как бы современные левые должны учитывать как бы правый фактор. В этом смысле он вменяемый политик, но боюсь, что его выдвижение – это чисто популистский ход. Оно как бы ничего вообще не дает. Вот программу опубликовал, как-то к себе люди привлекают внимание.
Такой же, как, собственно, у Навального, чем популизм одного лучше или хуже популизма другого.
Я тоже прочитал эту программу.
Официально оппозиция не может выдвигать двоих, это разделение сил. Я опять же это имею в виду.
Я тоже прочитал эту программу, она мне тоже понравилась, и более того, у меня сложилось впечатление, что программу писал не Удальцов, а несравненно более опытный
московский абсолютно, абсолютно.
Не сомневаюсь. Тоже не сомневаюсь.
По крайней мере, там внятно прописана тема о местном самоуправлении и о его роли в Москве, что она явно недооценена, что является обязательной сейчас вещью для написания, и это симпатично. Но, конечно, писал не Удальцов.
Нет, я более того хочу сказать, это, скорее всего, не авторство одного человека. Простите, что я вклиниваюсь. Вот, это не авторство одного человека, потому что Удальцов достаточно долго мониторил такую организацию, как Моссовет. Я имею в виду не тот Моссовет, который заседал, так сказать, как представительский орган Москвы, а, так сказать, общественную организацию. И там собралось достаточно много разных людей, у них очень активная рассылка, я знаю, по интернету. И
поэтому, это похоже на их творчество.
Я думаю, что это какой-то составной, так сказать, документ, написанный в своих частях, так сказать, отдельными неглупыми людьми, которые занимались теми или иными проблемами, что, в общем-то, является прямым выходом деятельности вот этого вот общественного моссовета в реальную практику. Так что, по-моему, с этой точки зрения ход вполне правильный. Я повторяю, что он не принесет успеха, к сожалению, на выборах, потому что выборов самих не будет. Как таковых, но ход мыслей и движения это абсолютно верно. Это не какой-то там гуру должен написать, будь то так сказать, один или другой, там неважно, а действительно плод коллективного творчества. Так что подход мне вполне симпатичен в этом смысле.
Ну, и видите, мы опять с вами с другой стороны вернулись к той же проблеме, к проблеме структуры.
Угу.
Вообще, как бы, если не говорить о вещах глобальных, то нынешний политический режим в России может быть разрушен как раз наличием настоящего местного самоуправления.
Я с этим
многократно, не только в Москве, я многократно с этим сталкивался вот по всей стране. Реально местного самоуправления не существует. Федеральный закон 131, который принимался много лет назад и сейчас фактически существует при всех там поправках в него данных, он ликвидирует местное самоуправление. Он дает какие-то формальные права только тем, кто имеет прямое подчинение губернаторам. Он фактически основывает вот эти все наши многочисленные городки, поселки маленькие, раскиданные по всей стране, он их ставит в положение крепостных рабов, которые ничего не имеют, ничего не получают, и только если мэр хороший с точки зрения власти, ему дают субвенции разного рода. Если он плохой с точки зрения, ему не дают, население возмущается, мэра переизбирают. И так далее. Вот. Эта практика, она очень жестко действует. Если хотите, одну из следующих передач я специально могли бы мы этому посвятить, вот моему опыту несколько летней давности, как мы боролись за местное самоуправление в городах Покров, Лакинск, Ковров и некоторых других во Владимирской области, которые
я
реально...
за, тем более, что написание этого закона происходило у меня на глазах господином Козаком. И продвигалось.
Да, ну, это, этот поганый закон Козака, я как бы, для меня вот личное мое впечатление, соприкосновение с этой государственной машиной, одно из самых, вот даже кошмарных, я вот видел, к чему это приведет, что все, даже тем немногочисленным мэрам, депутатам, которые готовы взяться за какую-то тяжелую, но очень конструктивную работу, понятно почему. Человеку приятно чувствовать себя хозяином на своей территории. Вот я тут сделал. Это приятно видеть отдачу. Вот мы на своей территории создали людям какие-то чуть лучшие условия. Тут даже вот как бы многие люди с другой... Все равно есть личностный человеческий фактор. Но человека не переделаешь. Он хочет что-то сделать своими руками, видеть результаты.
Но это на генетическом уровне характерно. Особенно для мужиков, кто посторон, так сказать, гордится своими достижениями, своей работы.
Да, это хорошо. Это хорошо, это двигатель. Вот. А эти граждане, негодяи, которые там сидят в этих верхах, они именно это убили. Теперь, даже я заметил, даже тип мэров стал другой. Стали избирать других мэров. Перестали приходить мэры-хозяйственники, пришли мэры-болтуны, шестерки. Повсеместно.
Ну, попрошайки в экономическом плане, так сказать, необходимо стоять протянутую губернатор.
Ну, а это как раз тип КГБшника.
Ну
это
да,
как раз это КГБшник. Он никогда ничего не творит, никогда ничего не создает, он только просит, кланяется вышестоящему и сапогом давит нижестоящего. Вот портрет КГБшника. Вот они везде сейчас и становятся. Да. А они никогда ничего не создавали, нигде. Это тип, вот он как раз генетически другой. Это как генетическая помойка. Вот они вот и везде сейчас повсеместно.
Ну что ж, давайте на этом закончим тогда тему обсуждения будущих мэрских выборов, тем более, что мы к ней еще не раз вернемся. Вот, и тогда уже перейдем к следующим темам. Спасибо всем.